Добрый вечер. Мы с вами начинаем очередное наше заседание. Вот я совершенно не понимаю, вот Алексей Кузнецов здесь. Алексей Валерьевич, я абсолютно не понимаю, почему вызвало у некоторых товарищей в чате недоумение, почему бывший СР мог, неужели, ну и что, что бывший СР?
СРов бывших не бывает, но
Нет, ну,
сейчас будет.
наверное, так, наверное, так считает. Вот так же считали, кстати, в ГПУ и в НКВД считали так же.
Совершенно верно. Добрый вечер, я всех приветствую из студии «Новой газеты». И оказался я здесь не случайно, потому что сразу после того, как закончится наша передача с Сергеем Бунтманом, начнется ежечетверговый, ну точнее через четверговый стрим «Новой газеты». И мы с Антоном Орехом, с Ириной Воробьевой ждем вас. У нас сегодня в первом часе мы будем говорить о 128-й годовщине провала «Чайки» в Александринском театре. Ровно сегодня
Чего вы
исполняется.
отмечаете?
Да, ну что, почему нет? Вот мы постараемся за час обосновать, почему эту дату обязательно нужно отмечать. Ну а в 8 часов придет Александр Аузан и будет
да.
говорить о многочисленных, скажем так, вопросах, связанных с присуждением нынешней Нобелевской премии по экономике. Я уверен, что, так сказать, разговор пойдет шире не только об этих
Конечно, да.
делах.
Ну
Ну,
а
а...
за чайку вам еще достанется от коллеги Минкина вот по первое число потом
Ну,
как-нибудь.
достанется и достанется.
Достанется.
Коллегу Минкина боятся, московский комсомолец, не читать, что ж теперь, так
Ну
сказать,
да,
всего.
или чайку не смотреть, или
Или
да,
чайку не смотреть
Онегина
совершенно.
не читать, да.
Да, действительно.
Вот.
Так вот, значит, мы переносимся с вами на 100 лет назад, даже для начала чуточку раньше, чем на 100 лет назад. Но для начала давайте все-таки зайдем из сегодняшнего дня. Андрей, дайте нам, пожалуйста, первую нашу фотографию. Вот такая очень скромная и довольно необычная могила на старом участке Новодевичьего кладбища, примерно на полдороги, если идти от Чехова к Маяковскому, так сказать, кто знает эти скорбные места. Вот такая вот крошечная могилка, из которой растет большая, уже очень большая береза. Ничего удивительного, могила это 22-го года, как это следует из таблички, и написано почему-то без даты рождения, хотя эта дата абсолютно точно известна, Марц Владимир Георгиевич. Вот об этом удивительном, замечательном человеке сегодня тоже пойдет речь, но для начала все-таки перенесемся во времена более далекие. Сейчас Андрей покажет нам вторую картинку, на которой изображен бравый офицер со своей супругой, со своей собакой в своем имении, начало 20 века, все как положено, все хорошо. Перед нами последний носитель титула князей Меньшиков. Вот я зачитываю, так сказать, отрывочек из статьи, недавней статьи в журнале «Историк». Мы же не боимся цитировать конкурентов-дилетанта, да? Так вот,
Отчего же нам
значит,
бояться-то?
заместитель главного редактора, автора этой статьи, вот он, там статья посвящена роду Меньшиковых, вот таким образом она заканчивается. В 1893 году со смертью Владимира Александровича пресекся род Меньшиковых по мужской линии, а по женской последним потомкам Петровского фаворита оказался гусарский офицер Иван Николаевич Корейша. Николай II, обеспокоенный угасанием знаменитого рода, дозволил ему принять титул светлейшего князя, фамилию, остатки состояния и герб именитого предка. Меньшиков Корейша больше всего на свете интересовался лошадьми и конными заводами. На этом лихо промотал княжеское наследство. Он умер бездетным в годы Гражданской войны. По одной из версий, был убит сотрудниками ЧК во время облавы в Москве. Так угас род, несколько поколений которого служили России, как правило, на полях сражений. Ну, что сказать? Значит, на самом деле никаких версий достаточно давно нет. Обстоятельства гибели этого человека очень хорошо известны, прямо задокументированы, прям тогда же и задокументированы, в том числе и судебным решением. И гибель его произошла действительно от рук сотрудника ЧК, но не во время облавы. Он, прямо скажем, сам эту гибель, в общем-то, к себе призывал достаточно настойчиво. Ну, судите сами. Помимо лошадей и того, что с ними связано, он был человеком очень веселым, склонным к шуткам. За это его, кстати говоря, очень любили в полку. Он боевой офицер, в русско-японской участвовал. Все, так сказать, нормально, все как положено. Дослужился до эскадронного командира. И вот, когда наступили новые времена, он как-то... Ну вот мы будем сегодня говорить о «Чайке» в «Новой газете», поэтому я уже переполнен терминологией. Он как-то не очень учел предлагаемые обстоятельства. И вышел осенью 18-го года, как раз обстановочка, да, обстановочка такая, что ножом можно атмосферу резать, красный террор в полном разгаре после покушения на Ленина. А он вышел на улицу с красным бантом, что само по себе, я бы сказал, даже похвально.
Но ну да, где... в те времена это нормальные обстоятельства.
Да, Сереж, да. Но если не учитывать детали, а ты знаешь, где у него этот бант был прикреплен?
Боюсь представить.
Вот тем местом, которым...
Поручик
которым...
Ржевский, однополчанин его,
ну,
сказал бы, да.
Да, поручик, может быть, бы и ошибся и поместил бы его еще, так сказать, авантажнее куда-нибудь. Ну, в общем, на том месте, в котором ротмистр сидел на лошади, вот на том месте у него теперь вместо лошади был прикреплен красный бант. Ничего удивительного, нет, что его замели. Я не думаю, что это была облава, я думаю, что это был точечный, так сказать, точечное задержание. И привели его в дежурную часть хамовнической ЧК, поскольку как раз вот по моим любимым хамовникам он и разгуливал.
Не знаешь, где располагалось, нет?
Нет, не уточнял. Ой, да. Сегодня адресов у нас будет много, но где конкретно находилась ЧК, я не знаю. А вот дальше, значит, выдержка из мемуаров, значит, его внучки, некой Стародубцевой, вот она пишет. В революцию, оставаясь патриотом, Иван Николаевич не покинул Россию, не веря, а может быть, не понимая, чем все это может обернуться. Красноармейцы привели его в участок на Красной Пресне. Вот она утверждает, что на Красной Пресне. Я, правда, не думаю, что это хамовническая ЧК. Допускаю, что она ошибается.
Бог с ним, но другие части были совершенно, да.
Это правда.
Тогда, да.
Ваша фамилия, спросили его. Светлейший князь Меньшиков, ответил он. Теперь князей нет, заорал на него дежурный. Только государь-император может лишить меня этого звания. Бесстрашно, ответил Иван Николаевич. В это время открылась дверь кабинета следователя, который выскочил оттуда с наганом в руке и в упор застрелил Ивана Николаевича. Ну, действительно, следователь, точнее, сотрудник ЧК выскочил, застрелил в упор Ивана Николаевича, это все было. Правда, на суде и сам этот сотрудник ЧК, и другие сотрудники ЧК, которые, кстати, безоговорочно одобряли его поступок, и на суде об этом прямо заявляли, и это вошло и в протоколы, и в газетные отчеты, утверждали, что разговор был несколько другой. Что светлейший князь Меньшиков, уже приговоренный к расстрелу и ожидавший, так сказать, конфирмации этого решения, вступил, то есть это было не сразу после задержания, его за бант задержали, выяснили, что он светлейший князь, приговорили на этом основании к расстрелу, значит, то есть какое-то время он уже у них находился. Ну и вот, видимо, так сказать, продолжилась беседа, в ходе которой вот этот вот сотрудник, который потом его убьет, услышал через тонкую стенку такой разговор. Я был и остаюсь князем Меньшиковым, а вы быдлом как были, ну или какое-то другое слово он, вероятно, употребил, да, там, шпаной, там, грязью, отбросами, чем-то таким, тем и сейчас в нынешнем своем состоянии остается. После чего вот и произошло то, что произошло. Дело это, несмотря на то, что времена были, так сказать, вроде как для чекистов достаточно вольные, дело это об убийстве князя Меньшикова без соответствующих санкций было направлено в революционный трибунал. И вот я цитирую документ того времени, газетный отчет 18-го года. Вчера. В Московском революционном трибунале слушалось дело сотрудника районной хамовнической чрезвычайной комиссии Наумова. Наумов обвинялся в том, что умышленно убил арестованного чрезвычайной комиссии князя Меньшикова, уже приговоренного той же чрезвычайной комиссии и ждавший утверждения приговора. Допрошенный на предварительном следствии, Наумов показал, что он убил Меньшикова за его возмутительное поведение и угрозы по отношению к советской власти. Наумов полагает, что с такими людьми, с контрреволюционерами, в такой момент, когда идет борьба не на жизнь, а на смерть, его поступок не может считаться расправой и рассматривать его как правильно понятый метод террора. Давайте запомним вот это обоснование, потому что оно очень пригодится нам для того, чтобы понимать мотивы и вообще общее настроение Наумова в основном деле, которое у нас будет вторым, когда мы сейчас вот это дорассмотрим. Дальше продолжаю цитировать газету 18 года. На суде же подробно обрисовалась личность Наумова. Это старый партийный работник. Ну, старый не старый, в 18 году ему 36 лет. Много и честно послуживший... 34, извините. Много и честно послуживший делу революции. Много лет сидел по тюрьмам, отбывал наказание в каторжной тюрьме и лишь в 17 году был освобожден по амнистии. Был раньше в рядах социал-революционеров, разочаровавшись в вождях эсеров, с 1 мая 17 года стал коммунистом. Естественно, я уже предвкушал подробности биографии, ну, если старый партиец, много лет по тюрьмам, должны же следы остаться. И вот тут меня ждало некоторое разочарование. Следы Наумова Ивана Никитовича 1884 года рождения действительно мелькают по, так сказать, истории российского революционного движения, в частности, партии эсеров-максималистов, где-то в справочнике, но буквально фамилия и, значит, год рождения, где-то еще что-то. Один из участников второго основного нашего сегодняшнего дела, который я пока представлять не буду, значит, по его поводу побеседовал с хорошо известным, вот об этом человеке известно очень много, тоже старым ссыльным политкоторжанином Борисом Абрамовичем Бресловым. Он, в отличие от Наумова, он, так сказать, социал-демократ с самого начала, при большевиках всегда, при фракции, не при фракции, а в большевистской состоял половинки партии. И вот что он рассказал, значит, этому человеку. В Бутырской каторжной тюрьме он сидел вместе со мной. Это был исключительный товарищ, готовый в любой момент к самопожертвованию, бесконечно нервный, фанатичный, настороженный и подозрительный ко всему, что казалось ему неправильным. Он считался у нас своего рода ходячей совестью, но в моменты возбуждения мог натворить больших дел. Так, однажды ему показалось, что я, бывший с ним в исключительно дружеских отношениях, совершил нетоварищеский поступок. Он сразу же, не разобрав дело, написал мне резкое письмо самого грубого содержания. И только после того, как я, отлично знавший его характер, объяснил ему, в чем дело, отношения у нас восстановились. На каторге он устроил несколько покушений на побег. Один раз вместе с товарищем перевязал конвойную стражу, но был схвачен. С тюремной администрацией держался исключительно заносчиво и презирал тех, кто допускал хоть какое-либо заискивание перед нею. Почти всю каторгу он пробыл в кандалах. Вот такой вот неспокойный, мягко говоря, арестант, вот такой вот, мягко говоря, вспыльчивый и нервный товарищ, имея в виду под товарищем, ну, товарищ в смысле друг, да? Причем каторгу ему явно совершенно увеличили по сравнению с судебным приговором, потому что приговор у него был в 907 году, 8 лет каторги, а его из Бутырской каторжной тюрьмы освободила только амнистия 17 года. То есть он отсидел 10 и должен был бы, видимо, сидеть еще. То есть явно совершенно за побеги, вот за это связывать. Связывание конвоя и прочие его, значит, поступки ему еще и накинули этой самой каторги. А вот каким образом он, собственно говоря, пришел в революцию и через за что он оказался на тюремной шконке, вот тут не очень понятно. Встречаются намеки на то, что он имел какое-то прикосновение к такому специфическому и очень интересному революционному образованию, как летучий боевой отряд северный, как же он назывался? В общем, часто его называют просто северный летучий боевой отряд. Когда боевую организацию партии социалистов-революционеров начали поражать все более и более, так сказать, громкие масштабные провалы, было принято решение произвести некую децентрализацию.
Угу.
безумному совершенно раздражению Азефа, который, разумеется, рассчитывал, что и дальше все руководство БО, боевой организации, будет оставаться в его руках, потому что это понятно, так сказать. Это была его работа, это была его служба. И, в частности, возникло несколько вот этих самых летучих боевых отрядов, которые Азефу не подчинялись и которые напрямую находились, так сказать, в собственных отношениях с ЦК эсеровской партии. И вот северный боевой отряд был создан эсером Траубергом по кличке Карл. И этот отряд планировал самые, что ни на есть, громкие и, так сказать, покушения по самым крупным целям, в том числе одной из целей был сам Николай II. Если кто, так сказать, помнит один из самых, наверное, страшных рассказов Леонида Андреева, рассказ о семи повешенных, то, собственно говоря, это вот именно по итогам этой самой трауберговской истории. Вот эти семь повешенных – это совершенно конкретные люди, это члены Северного боевого отряда. Вот якобы Наумов каким-то образом был связан с отрядом. Но нигде я этому подтверждения не нашел. Я просмотрел несколько книг, в том числе Олега Витальевича Будницкого. Не упоминается нигде этот Наумов. Был у Северного отряда свой Наумов, и очень, так сказать, важный для них Наумов. Он был сыном одного из служащих дворцового ведомства и поэтому имел непосредственно возможность, так сказать, подойти к, либо к царю, либо к людям, которые могли подойти к царю. Его фамилия Наумов, но он Владимир Наумов, а наш совершенно точно Иван. И, во-вторых, этот человек был казнен. Был казнен вот тогда, когда, так сказать, покушение не удалось, и северный боевой отряд был довольно быстро порасхватан. Поэтому с прошлым вот этого самого чекиста, застрелившего князя Меньшикова, ну, скажем так, по сей день остаются определенные вопросы. Значит, после того, как Наумов сделал свое заявление, и его товарищи по Хамовнической чрезвычайной комиссии заявили, что, цитирую, они вполне солидарны с ним, что они разделяют вместе с ним всю моральную ответственность за его поступок. Заявление это было занесено в протокол заседания, конец цитаты. После этого суд приступил к прениям сторон. То есть трибунал трибуналом, но есть стороны, есть обвинения, есть защита, все с этой точки зрения вроде бы достаточно, значит, прилично выглядит. Вот сейчас Андрей покажет нам третью картинку, на которой мы увидим человека с благообразной интеллигентной бородкой при галстуке. Это он более позднее время, в 18 году он моложе. Значит, это Рубен Павлович Катанян, который в это время, соответственно, является одним из создателей московской ЧК, и, соответственно, поэтому он был выбран в качестве обвинителя на этот процесс. То есть, видите, ЧК судит чекистов за чекистские дела, само же поддерживает обвинение. То есть этот суд, он носит характер такого, в общем, семейно-несемейного, но достаточно партийного мероприятия.
Полкового собрания, в общем-то.
Полковое собрание, да. Да. Но только даже в военном суде императорского времени обязательно в суде были офицеры других полков. Правда, аналогично. А здесь именно полковое собрание, это собрание данного полка. И вот, как мне кажется, очень интересно, как, собственно говоря, Катанян, какую он дает правовую и иную оценку произошедшему. «С тяжелым чувством, — говорит обвинитель, — приступает он к обвинению Наумова. Наумов — не рядовой подсудимый. Это не молодчик революционного движения. Это стойкий работник, 13 лет работавший в рядах революции. И обвинять такого товарища тяжелая обуза». Интересно, мы сегодня слово «обуза» несколько по-другому используем, да?
Ну да.
Тяжелая ноша, он да, хотел Рубен Павлович сказать. «Но все ж перед нами убийство. Правда, убийство контрреволюционера. Но ни один контрреволюционер, если о нем не было суждения, то есть судебного решения, не может быть вне закона. И это положение должно быть выяснено, чтобы понять ошибку, которую допустил тут Наумов. Вот интересно, что говорит обвинитель. Ошибку он уже квалифицировал, но он считает необходимым это подчеркнуть. Здесь именно была ошибка, потому что никакой корысти Наумов не имел. Любопытное такое правосознание. Раз корысти нет, раз не сперли ничего, да, раз не выиграли ничего на этом материальном. Если прибавить к этому всему знакомство Наумова с тюремным режимом, с психологией арестованного, то тем более Наумову следовало понять раздражительность заключенного и не применять к нему тех методов, которые применяли к нам в тюрьмах царские жандармы. Тут было преступление. Вот, да, появилось наконец это слово. Тут было преступление со стороны Наумова, и он подлежит наказанию. Но принимая во внимание, что перед нами честный революционер, обвинитель предлагает выразить Наумову общественное порицание. В результате приговор именем Российской Советской СССР, Московский революционный трибунал в заседании 20 декабря 2017 года, рассмотрев дело по обвинению члена исполнительного комитета Хамовнического районного совета Москвы гражданина Ивана Никитича Наумова в самосуде над гражданином бывшим князем Мещерским, та-та-та, принимая во внимание, трибунал приговорил Наумова к общественному порицанию, первое, второе, к лишению права занимать должность по выборам и право носить оружие сроком на 1 год.
На 1 год. Князем Мещерским там было сказано.
Нет, что в самосуде над князем Мещерским.
Мещерским? А почему
Да.
Мещерским?
Меньшиковым.
Ну,
Прошу прощения,
конечно. Ну,
Меньшиковым. Это у меня
конечно же.
свет криво стоит, я извиняюсь. Конечно, Меньшиковым. Ну, а
Да.
сейчас, наверное, нам нужно прерваться, и мы после перерыва
Да,
перейдем ко
мы
второму делу.
сейчас прервемся и еще воспользуемся тем, что мы в новой газете. И связанные с новой газетой у нас будет отрекламировано.
Замечательно.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Вот почему с новой газетой связано. Сегодня мы представляем вашему вниманию новый номер Горби. Там окончание холодной войны, там дело Данилова. Это очень интересные вещи, если кто помнит, а если кто не помнит, то вспомнит наверняка. Рассказывает свидетель переговоров о выдаче Данилова, тяжелых переговоров, свидетель, ну и в серьезной степени участник, это Павел Палащенко. И много всего. Израиль через год после жуткого теракта 7 числа, 7 октября. И так далее, и тому подобное. Очень много всего, как всегда, в журнале «Горби», так что спешите. Это ограниченный тираж, 999 экземпляров, и больше не будет никогда. То есть никаких, например, заводов, там, третьих тиражей, как у нас книга и Хрущева, которую мы тоже предлагаем теперь вновь заказывать, не будет. Так что это ограничено. Это скоро становится библиографической редкостью. А журнал очень толковый, очень глубокий, на хорошее чтение и перечитывание, кстати говоря. Так что, пожалуйста, чтоб дилетант медиа предлагает вам журнал «Горби». А мы возвращаемся.
Мы возвращаемся теперь уже в начало 20-х годов и обнаруживаем, что в Москве, особенно в Москве, собственно, в других городах тоже, но особенно в Москве, невероятно обострился квартирный, конечно же, вопрос.
Не мог произнести этого слова без трепета.
Да, почти дошел до национального, собственно говоря, только он и оставался. Так вот, невероятно обострился тот самый квартирный вопрос, который потом зафиксирует, так сказать, Воланд и его свита, да, в театре Варьете. Причем обострился, по мнению некоторых товарищей, с ярко выраженной классовой подоплекой. Сейчас я процитирую отрывочек из статьи «Ни много ни мало в правде», и написано не каким там рядовым сотрудником, а Львом Сосновским. Помнишь, Сереж, у нас была передача о деле четырех поэтов, Есенин и там компания, которую привлекли за всякие антисемитские высказывания к, значит, суду общественному. Вот как раз тогда Лев Сосновский был, так сказать, одним из застрельщиков этого дела. Вот что он пишет. «Рабочие почти бесправны и беспомощны в жилтовариществах. Я не говорю уже о таких буржуазных домах, где рабочий элемент в меньшинстве, там над ними и вовсе глумятся. Мне известны случаи, когда рабочих снова спускают из человеческих квартир в подвалы, а их квартиры продают за миллиарды. Но даже там, где рабочим и трудовой интеллигенции удалось организоваться во фракцию и завоевать законным порядком большинство в правлении, буржуи ухитряются повернуть революционный закон, что дышло, совсем в другую сторону». И вот сейчас нам Андрей покажет следующую картинку, изображение дома. Фотография, правда, чуть более позднего времени, это уже начало 30-х, но дом выглядел точно так же. В отличие от нынешнего времени, сейчас он подрос на 2, по-моему, этажа. Это Причистенка, угол с Кропоткинским переулком.
Угу.
Да, ну вот вы, так сказать, едете Кропоткинским переулком, проезжаете справа, у вас Институт Сербского, дальше вы намерены пересечь Причистенку и ехать дальше туда, в сторону, значит, Москвы-реки, вот вы видите этот угловой дом. В этом угловом доме еще с дореволюционных времен проживало большое семейство Марчей. Глава семьи был не бедным человеком, он был управляющим фабрикой, принадлежащей французским владельцам в Москве. У него было 4 детей. И вот старший его сын, Володя, относился к числу тех, ну, я считаю, очень счастливых людей. Это его, с его могилы мы начали сегодняшнюю передачу, да? Это могила счастливого человека, у которого была молодая красивая жена, у которого был ребенок, и у которого самое главное, было очень рано обнаруженное и обретенное дело всей его жизни. Дело, которому он отдавался с невероятной совершенно страстностью. Он очень талантливый педагог, один из основателей того, что мы сегодня называем внешкольной работой. Он успел за свою недолгую жизнь написать аж 4 книги, и они до сих пор находятся, я проверил, в списках рекомендованной литературы для, так сказать, там, студентов всяких педагогических институтов, колледжей и так далее. Он специалист по детским играм, по подвижным играм. Это в то время чрезвычайно бурно развивающаяся отрасль педагогики, потому что как раз скаутское движение начинается в начале 20 века, так сказать, в России вслед там за Великобританией и так далее. И вот вовлечение детей, их воспитание через активную, через подвижную вот эту вот деятельность, это чрезвычайно, так сказать, так бурно развивающаяся отрасль. И Владимир Марч еще гимназистом буквально. Вот он к себе, у него отдельная комната в этой квартире была. Вот он туда притаскивал ребятишек с улицы. Вот они там вечно во что-то играли. Он для них придумывал новые игры. В теплое время года он организовал во дворе, ну там такой нормальный двор-колодец, да, он организовал во дворе детскую площадку игровую, чуть ли не одну из первых в Москве. И вот он все время с ними возился, ему в этом старшая сестра помогала, его очень поддерживала. И дальше он пойдет по этой линии. Ну, собственно, нам пора, наверное, с ним самим тоже познакомиться. Андрей, покажите нам, пожалуйста. К сожалению, очень плохого качества, но это единственная фотография Владимира Марча, которую я нашел. Вот он в студенческой тужурке. Значит, он революцию, видимо, принял очень хорошо, потому что она открывала неограниченные возможности для занятия любимым делом. И он буквально 24 часа на 7 этим любимым делом занимался. Я нашел воспоминания женщины, которая совсем еще девочкой, ходила в специальную детскую балетную студию при Большом театре. Вот что она вспоминает. В ноябре 1921 года в театральном училище появился молодой человек. На вид ему можно было дать лет 25. Так ему почти и было. Он 94-го года рождения, значит, 27 ему.
27,
это
да.
Был коммунист Владимир Марц. Марц. Это был коммунист Владимир Марц. Райком партии поручил ему взять на себя организацию всей внеклассной жизни театрального училища. Отличный педагог по русскому языку, он был также отличным организатором и воспитателем юных советских граждан. Работая в общеобразовательных школах, в самые тяжелые годы, голодный, усталый, он отдавал все свое время детям, помогал им в учебе, старался поднять их дух. Иногда отдавал свой паёк, если видел, что девочка или мальчик голодны. Дети льнули к нему искренне, горячо, отвечая любовью на его любовь. Летом Владимир Марц с другими товарищами, такими же энтузиастами-общественниками, шел на бульвары Москвы, где малышам рассказывал сказки, а детей постарше объединял играми, отвлекая от драк и игры в карты и в вышибалочку. Где бы ни появлялся товарищ Марц, дети скоро к нему привыкали, называя его просто дядей Володей. Среди одной из воспитанниц Владимира Марца была Наталья Сац, например.
Угу.
Немалая часть его деятельности была связана с хамовниками. В частности, он организовал, вот он ходил на бульвары, да, с детишками играть. Вот он, ближний к нему бульвар, это скверик проезда Девичьего поля напротив нынешней Академии Фрунзе. Вот он, значит, сначала там у себя такой типа штаба игрового организовал. Затем он при поддержке первого секретаря хамовнического райкома партии товарища Мандельштама, который у нас сегодня еще появится из фотографий, они вместе организовали первый парк культуры в Москве. Вот вы ходите из метро Фрунзенская, и роскошный совершенно, хотя довольно небольшой по площади, парк, который сегодня называется усадьба Трубецких в Хамовниках. А для меня, коренного жителя этих мест, это садик имени Мандельштама. Да. Причем я долгое время был абсолютно уверен, что это в честь другого Мандельштама, биолога.
Ну, биолог. А но это оказывается всегда рядом с Лемпетом, да. Он
совершенно
всегда
верно, да, садик имени Мандельштама. Там тогда уже был прудик, там был маленький живой уголок, в живом уголке у меня был друг, ослик. В общем, это все мое детство, вот, собственно, с этим Мандельштамом. Они этот садик задумывали и реализовали его, в конце концов. То есть абсолютно светлый человек, такой вот горящий на безупречно светлой, хорошей работе в те годы, когда еще разгул беспризорничества, да, когда, собственно говоря, это настолько важная государственная задача, что на борьбу с этим явлением ставят Дзержинского. Да? А вот дома у него, мягко говоря, атмосфера фиговая. Точнее, не у него. У него в семье атмосфера замечательная, судя по всему. А вот вокруг, в квартире, такое, что квартиру вполне можно назвать нехорошей. Они в этом доме жили, у них была квартира до революции. Им их уплотнили, но уплотнили щадяще. Им оставили 4 комнаты в большой коммунальной квартире. Ну и то сказать, 4 комнаты все-таки на 6 человек, из них 5 взрослых. Значит, в этих 4 комнатах жил он с женой и маленьким сыном, 2 его взрослые незамужние сестры и взрослый брат. Но некоторым товарищам в жилтовариществе, а дом представлял собой жилтоварищество, это казалось неправильным.
Ну да.
Да, неправильным, прямо скажем. В частности, проживал там человек, проживал тоже, надо сказать, с дореволюционных времен. Некто Д.В. Волков. До революции был он маляр. И жил он в подвале этого дома. А в революцию маляр Волков развернулся и начал такое малевать. Во Владимире в 18 году его как сотрудника ЧК вспоминали очень долго тихим незлым словом. Вот выдвинувшись на владимирских казнях в годы Красного террора, он довольно быстро поднялся и стал заместителем секретной части отдела ГПУ одной из железных дорог. Это был грубый, многопьющий, склонный к насилию человек, который считал, что то, что он по-прежнему живет в подвале, является нарушением всех и всяческих, значит, этих самых представлений о справедливости. И он, исходя из того, что наступило наше время, попытался эту самую семейку Марчей уплотнить еще больше путем формальным. Для этого в жилтовариществе была образована оппозиционная группа, которую для звучности назвали рабочей группой, которая должна была правильно проголосовать, выбрать правильное правление и принять правильные решения. Потом в обвинительном заключении по делу об убийстве Владимира Марца будет сказано, цитирую: «Из осмотра списка лиц, причисляющих себя к рабочей группе, видно, что таковая по своему социальному составу ни в коем случае не может быть признана строго пролетарской, ибо из 54 человек этой группы всего лишь один человек рабочий от станка. 21 советский служащий, 10 служащих высших учебных заведений, 4 торговца, 1 врач, 4 лица без определенных занятий, а остальной контингент этой группы составляют их жены, именующиеся домашними хозяйками. Но это не смущало организаторов рабочей группы, среди которых был, как вы, наверное, уже догадываетесь, известный нам Иван Наумов. Иван Никитович к этому времени занимал, ну, я бы сказал, такую обидную для старого большевика, для старого партийца, аккуратнее скажем, и ссыльно-каторжанина должность. Он был завхозом дома отдыха Чайпотребсоюза.
Так.
Наволочки, значит, обрезка кустов, да, так сказать, покраска забора. За что, товарищи мои, так сказать, гнили на царской каторге-то? Уж не знаю, был ли это его выбор, или никуда больше после убиения, значит, князя Меньшикова он устроиться не мог, не знаю. Но так или иначе, у него была комната в этом доме, в этом доме, да? Его это устраивало, он для себя лично ничего не искал, никогда не подавал никаких заявлений, это специально будет судом зафиксировано, что он не претендовал сам для себя на расширение жилплощади. Он был за справедливость, он был за честного чекиста товарища Волкова, который живет в подвале, в то время как всякая сомнительная, значит, буржуазная сволочь, вот это самое, роскошствует на 4 комнатах. И они этой самой группой пошли в районную жилконтору. И в районную жилконтору сказали: да, конечно, давайте, забирайте у них 2 комнаты. Но Марч обратился в Хамовнический районный суд. И не просто обратился в суд, а, так сказать, приложил к своему... Да, нет, извиняюсь, не такой порядок был. Сначала Марч обратился в райком партии. Дайте нам
Марц,
Андрей,
он все-таки, да?
Марц. Ну, я не, извините уже, ну вот говорю, зафиксировался, все, он, конечно, Марц. Он обратился в Хамовнический райком партии. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, следующую фотографию. И мы увидим обещанного вам Александра Владимировича Мандельштам. Мандельштам вызвал к себе Волкова. Говорит: Волков, ну что ты разводишь хрень какую-то на ровном месте? Это, да, это интеллигент, но это не вшивый интеллигент, это наш интеллигент, это партийный интеллигент, это правильный интеллигент. У тебя плохо с жилищными условиями? Давай, я вот согласись, и я тебе найду жилье, приличное жилье, соответствующее твоим, так сказать, потребностям и нормам, но по другому адресу. Товарищ Волков произнес краткую, но емкую речь, в которую затронул, так сказать, вопрос материнской линии секретаря райкома, с чем и отбыл. А вечером, после беседы, напившись пьян, всему двору сообщал, что дайте мне Марца, я его прямо сейчас с револьвера, значит, тут кончу, контру закончу. Марц на всякий случай об этих угрозах тоже Мандельштаму сообщил. Но Мандельштам развел руками, говорит, слушай, он чекист, да, он мне напрямую не подчинен, это не наша территориальная организация, давай-ка в суд. И вот тут, значит, Марц пошел в Хамовнический суд, чтобы опротестовать решение жилкомиссии, и приложил к своему заявлению ходатайство некоторых лиц. Сейчас Андрей нам покажет склеечку такую из 4 фотографий, а мы давайте эти лица с вами, Сергей Александрович, поузнаваем.
Да, Крупская Надежда Константиновна.
Легко узнаваемый, да, заместитель народного комиссара просвещения, как раз по маленьким детям, кстати говоря. Левого человека вы должны, Сергей Александрович, узнать.
Я понимаю, естественно, ну, да. Естественно. Луначарский.
Непосредственный начальник товарища Крупской, народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Два другие менее, конечно, в лицо известны, но не менее крупные товарищи. Между Луначарским и Крупской народный комиссар здравоохранения Николай Александрович Семашко.
О, это Семашко.
Это Семашко. Да. По его ведомству, естественно, Марц тоже много работал, потому что конечно, ликвидация беспризорности – это и работа наркомата здравоохранения, естественно, тоже. Ну, а справа – это человек, который командовал штурмом Зимнего дворца. Это Николай Ильич Подвойский, между прочим.
Подвойский, да.
Дело в том, что еще одно место работы Марца, у него их было фантастическое количество, он был высокопоставленным достаточно работником Всевобуча, системы военной подготовки. А главой Всевобуча как раз в это время был, значит, Николай Ильич Подвойский. То есть я обращаю ваше внимание, все эти четверо очень крупных, очень известных советских партийных функционеров Марца знают именно как сотрудника и подчиненного. То есть они лично его знают по его делам. Это не какой-то там попросили за хорошего человека. Эти четверо своим, как говорится, партийным билетом гарантируют то, о чем они просят, что это действительно нужный советской власти человек, и, пожалуйста, оставьте его в покое с квартирным его вопросом. И Хамовнический суд предсказуемо, да, после таких 4 ходатайств шансы рабочей группы выиграть дело не то, что стремились к нулю. То есть они, конечно, стремились к нулю, но они очень быстро этот ноль проскочили и ушли туда, в отрицательную область, да. Естественно, Хамовнический районный суд постановил к чертовой матери отменить постановление жилконторы, и пусть семья Марца живет в своих 4 комнатах. Понятно, что Волков не успокоился, а Наумов, наоборот, пришел таки в большое возбуждение. А тем временем Марц поехал в Петроград организовывать какой-то там детский праздник. За это время эта компания просто вломилась, из 2 комнат выгнала Марцев, переселив их, так сказать, в 2 оставшиеся комнаты, а туда въехал товарищ Волков, причем мебель велел не забирать, а ему оставить.
Ну, зачем же, да.
Конечно,
зачем?
А он на чем? На полу шерсти?
Ну, да, может, конечно.
Вот. Значит, Марц вернулся и опять пошел протаренной дорогой в Хамовнический суд, где состоялся судебный процесс, и в этом судебном процессе, значит, серьезные люди присутствовали, и, например, интересы Марца как гражданского истца представлял, как сказано в газетном отчете, юрисконсульт Соколов. Ну, вроде, да, ничего, что юрисконсульт Соколов. У любого маломальски приличного завода есть юрисконсульт из бывших. Дело в том, что Николай Дмитриевич Соколов, это был именно он, один из очень немногих коренных большевиков в дореволюционной профессиональной адвокатуре, известнейший защитник по политическим делам, лично знакомый с Лениным, соавтор первых декретов советской власти, в том числе декретов о суде, о революционном трибунале и так далее. И он действительно в 22-м году юрисконсульт, так называется его должность. Знаешь, какой организации?
Какой?
Совета народных комиссаров.
А боже ты мой.
Он юрисконсульт правительства. Он, по сути, главный адвокат Советского Союза.
Угу.
Советской России еще пока. Да, Советский Союз вот-вот будет организован через несколько недель. И они это дело с треском проиграли. Те, кто наблюдал за Наумовым, а Наумов сидел просто на скамеечке в зрительном зале, видели, что он сидел абсолютно молча, ни с кем не разговаривал, мрачнел. И когда все вышли из суда, Марц и его группа поддержки с победой, да, им опять эти комнаты подтвердили, он его в переулке догнал, выстрелил, Марц упал, он выстрелил в лежачего еще два раза, потом догнал еще одного человека, который входил в группу поддержки Марца, и застрелил его. В суматохе его не схватили, но вечером того же дня он сам пришел в Хамовнический отдел милиции, написал заявление, что вот я убил, да, и совершенно, прям в заявлении написал, совершенно, так сказать, в этом не раскаюсь, вот цитирую его заявление. «Неправильная жилищная политика, игнорирующая интересы рабочих даже в судах, возмутила и вынудила меня сейчас убить двух представителей антипролетарской группы Марца и Рыбакова. Отдаю револьвер и сам отдаюсь во власть Совета рабочих депутатов». Ему назначили адвоката. Когда адвокат пришел к нему в тюрьму, он сказал: «Зачем? Мне не нужен никакой адвокат». «Ну ладно, вас назначили, ну делайте свое дело». Адвокатом был еще один из бывших, естественно, Илья Давидович Брауде. Собственно говоря, именно с него я и вышел на это дело. Я перечитывал его адвокатские записки и на это дело наткнулся впервые, как-то я до этого мимо него проскакивал, а может, просто не обратил внимания. И оно меня очень заинтересовало, я начал копаться, нашел много всего интересного, как обычно, статью Евгения Жирнова в «Коммерсанте», да, я о чем только подумаю, а уже есть статья Жирнова в «Коммерсанте», это очень приятно, потому что это всегда высочайшая профессиональность, высочайший уровень профессионализма работы, и одно удовольствие, значит, делать общее дело с такими профессионалами. Так вот, был суд. На этом суде, да, значит, трибунал разбирал и не какой-нибудь, а во главе с судебным заседанием председательствовал председатель московского трибунала Михаил Михайлович Бек. Сейчас Андрей нам покажет фотографию этого, так сказать, профессионального партийного работника. 38-й год его, так сказать, бурную жизнь прекратит, коммунарка, все как положено. Вот, обвинение поддерживал будущий глава Московского городского суда Иван Александрович Смирнов. Еще, так сказать, одну фотографию покажите нам, пожалуйста, Андрей. Вот, конец Ивана Александровича Смирнова будет очень похож на конец Михаила Михайловича Бека. Те же годы и, по-моему, даже та же коммунарка. Ну и последняя на сегодня фотография. Илья Давидович Брауда. Легенда, с одной стороны, и боль советской адвокатуры, потому что, понимая все предлагаемые обстоятельства, в отличие от Наумова, это он на московских процессах 30-х годов будет говорить: «Ой, товарищи судьи, как не омерзительно для меня, как для советского гражданина, содеянное моим подзащитным, но самый гуманный в мире советский суд исходит из того, что у любого человека должен быть защитник в суде, и я с тяжелым сердцем». Кстати говоря, если читать речи Брауды на этих московских процессах, он что-то пытался выиграть. Он все-таки вот какие-то слова пытался... И, естественно, понимая, что ничего от него не
зависит. Ну да, но не сдавался заранее.
Не сдавался, нет. Он добросовестно делал свое дело. Но уж сколько он выиграл обычных уголовных дел, спасая людей. Мы не первый раз же говорим о Брауде. Я цитировал своего любимого соседа по дому, уже теперь моему дому, в котором я жил с родителем, Тихона Николаевича Хренникова, который в одном из интервью рассказывал, как его брат во время войны попал в лагерь по совершенно ложному обвинению. И вот Брауда его вытащил из этого лагеря. Угу. Вытащил, но, к сожалению, тот уже вернулся из лагеря в таком состоянии, что через очень короткое время скончался просто-напросто, но хотя бы у себя дома в своей постели, не на матрасе в тюремной больничке, да, Вот Брауда его вытащил. Это был незаурядный совершенно адвокат, но вот так сложилась его судьба. И в суде Брауды в революционном трибунале будет говорить о том, что, ну, товарищи, поймите, перед нами же человек изломанный. На самом деле все правильно будет говорить. Потому что помимо того, что, я думаю, с самого начала у Наумова что-то же его привело к эсерам, в самый что ни на есть террористический отдел, так сказать, их партии, если действительно он был с северным летучим отрядом связан. Но вот, видимо, его вроде такого железного, как его описывал его товарищ по камере, а я думаю, что вот он из тех железных, которые не гнутся, а ломаются, перед нами сломленный человек, который весь жил вот этой вот ненавистью своей классовой и действительно абсолютно не понимал, так сказать, берегов, как говорится, что человеческая жизнь за, так сказать, как ему кажется, попранную классовую справедливость – это вещи, которые не обмениваются. По 10 лет дали Волкову и Наумову, еще 3 пристегнутых к этому делу активистов группы. Одного оправдали, а в отношении 2 ограничились общественным порицанием. Никаких следов ни Волкова, ни Наумова в лагерях я не нашел. Как их дальнейшая судьба сложилась, я не знаю. Уж больно фамилии распространенные.
Ну да. Да, это очень тяжело найти, это вот такая вот штука. И ничего не известно о Наумовском самом раннем происхождении. Вот действительно, что он туда пришел в эсеры?
Нет.
Только известно, что он пламенный революционер,
ставший большевиком. Известно, что он 84-го года рождения, то есть к эсерам он пришел где-то в возрасте 20-21 года, соответственно, как раз в начале Первой русской революции. Но я продолжу искать. Я написал Константину Николаевичу Морозову, человеку, который, если кто может ответить на вопрос, известен ли ему Иван Никитович Наумов, то он обязательно ответит. Надеюсь, что к следующей передаче, которая будет у нас через четверг. Через четверг, следующий четверг меня не будет. Я надеюсь, что к этому времени Константин Николаевич нас чем-нибудь уже порадует, тогда я обязательно дам дополнительную справку по этому делу.
Все, спасибо, Алексей Кузнецов, и очередное дело в нашей программе «Не так». Ну, вот он не покидает
«Новую покидаю, газету». Переключайтесь на канал «Но-Медиа».
У вас всегда есть выбор, так что вот еще один интересный стрим для вас, обычный, каждый второй четверг. Он происходит из «Новой газеты». Антон Орех, Ирина Воробьева, Алексей Кузнецов.
Они там как раз говорят в студии, видимо, эти слова Ирина Воробьева, Антон Орех, а я к ним присоединюсь минут через 10. Всего доброго.
Давай, хорошо. Счастливо, всем спасибо.